Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Что означает справедливость для страны, которая выходит из авторитарного режима? Какое место в этом процессе занимают правда, ответственность и память? И возможно ли в России, стране с тяжелым историческим наследием, сформировать правовое основание для нового общественного договора? На прошедшем в Риге семинаре школы выступил Николай Бобринский, юрист, один из авторов доклада «100 дней после Путина». Этот документ – попытка представить конкретную архитектуру переходного правосудия для России. В нем нет лозунгов и абстрактных надежд, есть институциональные предложения. Что делать с политзаключенными, можно ли реформировать суды и спецслужбы, и как сделать так, чтобы страна снова не вернулась к произволу? Вашему вниманию разговор о праве как механизме исцеления. И о будущем, в котором закон не инструмент репрессий, а основа доверия. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под этим видео.
Я изначально был практикующим юристом. С 2012 года, как многие люди моего поколения, стал участвовать в какой-то политической работе, в наблюдении на выборах. И одновременно я столкнулся вот с явлением, которое всем нам сейчас хорошо знакомо, с безнаказанностью преступлений, которые поддерживаются или прямо заказаны политическим режимом. И это проблема, которую, как я уже сказал, мы все с ней живем, она меня привела к вот этому полю знаний, которое называется переходным правосудием. Я обнаружил, что по этой теме есть огромная литература на английском и других иностранных языках, но в России она практически отсутствует. Это, собственно, меня и привело к мысли заняться исследованиями в этой области. Вначале я этим занимался так свободное от других дел время, публиковал несколько статей. Затем вместе со Станиславом Дмитриевским в 2022 году мы опубликовали такой большой доклад, в общем, по объему, книгу «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия в России». И сейчас я продолжаю эту работу в Берлине, где занимаюсь изучением немецкого опыта уголовного преследования агентов того, что в Германии называют антиправовым режимом СЕПГ, то есть политический режим Германской Демократической Республики. Работаю в архивах, там набрал очень много интересного материала и надеюсь, что в скором времени буду это публиковать. Еще кто-то меня, может быть, помнит в качестве муниципального депутата в районе Раменки в Москве. Я, если не возражаете, я вот про этот проект чуть попозже расскажу, а вначале, поскольку тема была предложена как переходное правосудие, и все-таки термин не очень в ходу еще в России, я несколько слов об этом скажу. Переходное правосудие – это перевод, один из возможных переводов английского термина «transitional justice», другой вариант – это «правосудие переходного периода». Это преимущественно юридическая концепция, которая дает ответ на вопрос о том, как поступить с последствиями массового насилия и других посягательств на основные права человека со стороны государства после того, как политический режим, который это насилие применял, уходит в прошлое. Принято считать, что переходное правосудие включает различные юридические механизмы, которые объединяют в 4 или 5 направлений. Это уголовное преследование, установление истины, как правило, ассоциируется с комиссиями правды, репарации или, если более привычный для русского уха термин, это восстановление нарушенных прав или возмещение ущерба, гарантии неповторения нарушений, среди них первым всегда называют люстрацию. И иногда отдельно в качестве направления выделяют амнистию. Из этих пяти тем только комиссии правды и люстрацию можно назвать собственными инструментами переходного правосудия, возникшими вместе с этим, с этой областью практики. А уголовное преследование, возмещение ущерба и амнистия – это общие институты уголовного и гражданского права. Они в условиях политической трансформации они могут иметь некоторые существенные особенности. Концепция переходного правосудия она получила развитие 30 лет назад, с середины 90-х годов, как попытка описания систематизации того опыта, который уже к тому времени был накоплен в странах так называемой третьей волны демократизации. Ну, вы знаете, что это бывшие военные диктатуры Латинской Америки, Греция, Испания, постсоциалистические страны Центральной и Восточной Европы, а также на тот момент Южная Африка. И очень быстро переходное правосудие стало популярной отраслью знаний и междисциплинарной практики. То есть выпускается огромное количество книг, есть отдельный журнал оксфордский, есть отдельный центр в Штатах. И много людей они как-то вот посвятили этой теме, если не всю свою жизнь, то значительную ее часть. В этой точке я обычно перехожу к тому, как может переходное правосудие выглядеть в российских условиях. Но сейчас все-таки необходимо сделать оговорку, поскольку мы все наблюдаем крутой поворот международной политики Соединенных Штатов, и он затрагивает в том числе и эту тему. По меньшей мере в том, что касается переходного правосудия как области международной практики. Отказ американского правительства от продвижения демократии и защиты прав человека по всему миру, а также заявление его представителя о толерантности к военным преступлениям, они, конечно, подтачивают ценностную основу переходного правосудия. Для меня символом мрачных перспектив переходного правосудия стало закрытие в США Института мира. Дело в том, что эта организация, она в 1995 году опубликовала многотомник под заголовком «Transitional Justice» под редакцией Нила Крица, с которого, собственно, и началась популярность этой отрасли во всем мире. И так что я не сомневаюсь, что в скором времени кто-то из моих коллег станет говорить о конце эпохи переходного правосудия. Так или иначе, эрозия поля международных знаний и практики в области переходного правосудия, она не снимает реальный политический вопрос о том, что делать с последствиями массового зла, дозволенного прежними властями. Этот вопрос возникает во многих странах, не только в России, но мы в нашей стране его хорошо знаем и сталкиваемся с этим каждый день. И тем более потери актуальности вот этой повестки переходного правосудия на международном уровне, она не может заглушить естественную потребность в справедливости, которая присуща любому человеку и уж в особенности тем, кто сам потерпел от насилия и произвола. Поэтому те решения, которые сейчас связываются с переходным правосудием, они естественным образом они все равно будут возникать перед глазами тех людей, которые думают о исправлении этого зла, совершенного государством. И я думаю, что для нас такой пример того, что это совершенно не обязательно должно быть воспринято извне, дают Анатолий Кононов и другие юристы и политики, которые в 91 году написали первый российский закон о реабилитации жертв политических репрессий. Это был для своего времени очень прогрессивный и качественный документ. А эти люди, они едва ли думали о переходном правосудии в тот момент, хотя, по сути, им занимались, потому что этот термин только тогда входил в употребление. Поэтому, независимо от перипетий мировой политики и вероятного завершения моды на переходное правосудие, можно использовать эту концепцию, особенно те а практические инструменты, которые из нее вытекают и уже опробованы в разных странах. Вот, собственно, чем я сейчас занимаюсь в немецких архивах, смотрю уголовные дела 90-х годов, как судили ГДРовских, например, судей Верховного суда. Это очень интересно, и это мало даже в Германии, ну, точнее, мало исследовано вообще за пределами Германии, и уж тем более в России об этом практически никто не знает. Для разговора о переходном правосудии в нашей стране, в России, момент сейчас, конечно, как представляется, тоже максимально неблагоприятный, потому что режим выглядит устойчивым, более того, находится, как многие, по крайней мере, опасаются, на пороге политической реабилитации со стороны ведущей мировой державы. Оппозиция внутри, сами знаем, в каком положении, и поэтому даже если Путин внезапно сойдет со сцены, предпосылок для немедленного перехода к демократии, на первый взгляд, не видно. И в этих условиях неизбежно сомнение в том, насколько вообще целесообразны разработки в области переходного правосудия, ведь в лучшем случае они устареют, а в худшем вообще никогда не будут востребованы. Кроме того, заниматься этой темой не просто психологически, потому что постоянно приходится конструировать некую параллельную реальность. То есть это видение настоящего в неком абстрактном будущем, которое к тому же постоянно откладывается. Вот я, поскольку я этим занимаюсь уже больше 10 лет, я много раз переживал эту мысль. Тем не менее, на мой взгляд, есть минимальный набор условий, при которых есть смысл продолжать говорить о восстановлении справедливости в России будущего. Во-первых, это сохранение в живых потерпевших, их родных или хотя бы тех людей, которые имеют правомерные основания выступать от имени потерпевших. Во-вторых, это наличие инстанции, к которой можно обратить требования о восстановлении справедливости. То есть в нашем случае Российской Федерации или государство, которое объявит себя ее правопреемником. Оба эти условия по-прежнему налицо, поэтому оставлять надежду и заранее соглашаться с бесконечным забвением страданий жертв и бесконечной безнаказанностью палачей преждевременно. Что все-таки можно делать для того, чтобы в ожидании обстоятельств, которые, может быть, от нас не зависят, все-таки увеличить шансы на правосудие в будущем? Я предлагаю 4 направления работы, которые доступны многим людям, не обязательно юристам. Во-первых, это максимальная солидарность с потерпевшими от противоправного насилия произвола. Их нужно морально и материально поддерживать, говорить о них российской и международной аудитории, составлять списки и базы данных о жертвах. В этой области в России в эмиграции уже многое делается, так что назову просто, чтобы возникли ассоциации, несколько инициатив. Это проект защиты политзаключенных мемориала, многочисленные инициативы писем политзаключенным, или, например, есть такая передвижная выставка лиц российского сопротивления, которая во многих городах Европы уже была. Второе направление – это сбор информации о нарушениях и виновных в них. Здесь нужно проводить различия между открытыми официальными посягательствами, как, например, судебное преследование политзаключенных, и скрытыми неформализованными нападениями, как, например, убийства или пытки. В первом случае эта работа относительно легко доступна, поскольку российское государство по-прежнему очень открыто, публикует о себе массу информации, и эту информацию можно обрабатывать и публиковать. Примеры этой работы. То, что делает Медиазона, проект ОВД-Инфо, база данных политически мотивированных уголовных преследований. У них очень детальная база данных с 2012 года. Они насчитывают примерно 4500 политически мотивированных актов уголовного преследования. Это недавняя публикация в «Новой газете Европа», где они посчитали, сколько российских судей вовлечены в политический террор. И всем известный проект сторонников Навального «Черный блокнот». Обратная сторона доступности всех этих данных о российских судах заключается в том, что таким проектам зачастую не хватает юридически корректной методики и систематического подхода. И, кроме того, хотя данные о судьях, например, они доступны, другие участники государственного террора, как там, прокуроры, исследователи, они остаются в тени. В открытых источниках информации о них нет, и даже если ее можно получить, то обработка, тем более опубликование этих данных, она сопряжена с гораздо большими усилиями и рисками. А что касается неформализованных нарушений прав человека, то есть не связанных с деятельностью, которую российское государство признает легальной, то здесь эта работа, она тоже ведется, но, как правило, не публично. Есть различные инициативы, которые документируют информацию о различных областях вот этого рода нарушений. Ну, за исключением, может быть, громких расследований, таких как, например, разоблачение отравителя Навального, как правило, такая работа, она конфиденциальна. По понятным причинам, потому что нужно защищать информаторов, которые многие из них находятся в России. А третье направление работы – это поиск и распространение языка для описания того общественного зла, за искоренение которого мы выступаем, а также для обозначения средств исправление последствий этого зла. Это, может быть, не такая очевидная задача, но, может быть, сейчас те примеры, которые я приведу, они покажут, что я хочу сказать. Вот есть в этой области, когда мы говорим о переходном правосудии, и там, например, о политзаключенных, есть две ловушки. Во-первых, это копирование терминов, которые нам навязывает сам режим. А во-вторых, это слепое копирование иностранной терминологии. Ну, первая проблема, она тоже, мне кажется, всем хорошо известна. Все мы склонны там, использовать такие стигматизирующие термины, как иностранные агенты, которые, по сути, заставляют нас воспроизводить вот то оскорбление, то порочащее слово, которое режим придумал специально для, вот именно для этой цели. И из более такого давнего и, может быть, уже не такого очевидного пример, можно сказать, что вот сам термин политические репрессии, он на самом деле достаточно амбивалентный, потому что он отсылает к слову репрессии, которое широко использовала советская власть для обозначения того, чем она, собственно, и занимается. И поэтому репрессия – это нечто очевидно плохое с точки зрения, по крайней мере, вот, коммунистического режима. Поэтому вначале там начали говорить о необоснованных репрессиях, это вот, когда была еще первая после Сталина волна реабилитации. Затем ввели критерии политические репрессии, но это все равно некоторый компромисс с самим вот этим явлением государственного произвола. Поэтому, вот, например, в том проекте, о котором сейчас я буду говорить, мы предлагаем вместо отказаться от термина политические репрессии и говорить о государственном терроре. Ну а что касается иностранных заимствований, это, конечно, не такая большая проблема, но все-таки важно, когда мы берем те или иные иностранные образцы, сделать их, описать их понятными словами. Вот, например, вот одно из направлений переходного правосудия, оно в англоязычных текстах называется «reparations», «reparations». Но по-русски это не совсем то, что по-английски, и поэтому нужно говорить, например, не о репарациях, а о возмещении ущерба или восстановлении прав. Ну, второй пример – это иллюстрация, он более уже вошел в русский язык, но все равно очень много есть неправильных ассоциаций с этим словом. И мы в нашем последнем проекте называем иллюстрацию мерами для восстановления доверия к суду и правоохранительным органам. Это длинно, конечно, это иллюстрацию не заменит, но, по крайней мере, мы пытаемся объяснить, что, собственно, делается. И, наконец, четвертое направление для будущего восстановления справедливости, направление работы – это разработка проектов конкретных решений в области переходного правосудия. Вот то, чем я в том числе занимаюсь. Даже если эти документы не рассчитаны на скорое осуществление, они полезны, во-первых, как изложение программы действий на языке государства, то есть юридическим языком. Именно на этом языке эти решения и могут быть проведены в жизнь. Во-вторых, это в каком-то смысле подтверждение дееспособности сторонников идеи восстановления справедливости. То есть мы, работая над этими проектами, доказываем, что не только там в интернете можем что-то требовать, а вот можем и предложить решение, которое может работать на государственном уровне. Ну и в-третьих, всегда есть, пусть может быть и призрачный шанс, что политическая обстановка изменится внезапно, откроется или хотя бы чуть-чуть приоткроется то самое окно возможностей, и это, конечно, наличие готовых проектов несколько увеличивает шанс на то, что они будут осуществлены. А, к сожалению, этих проектов пока не так много. Я вот знаю, что Елена Анатольевна работает в рамках Свободного университета, есть отдельная лаборатория, которая этим занимается. А еще из того, в чем я не участвовал, можно назвать проекты соратников Ильи Пономарева, которые объединились в съезде народных депутатов. Там у них были, там были опубликованы, по крайней мере, может быть, что-то еще было написано, акты реабилитации и иллюстрации. Но особенность этих проектов, их такой подчеркнутый революционный характер, это полный разрыв с прошлым и, в частности, с нынешней российской правовой системой. Сейчас я вот несколько слов еще расскажу о том, тех разработках, в которых я так в той или иной роли принимал участие. Инна вот упоминала это наш со Станиславом Дмитриевским доклад, который в 2020 году опубликовал Институт права и публичной политики. Вот, он до сих пор опубликован на их сайте и доступен. Этот проект, который представляет собой в некотором смысле идеальную модель того, как должно быть в случае, если вот спросят юристов, как исправить системную безнаказанность преступлений, накопленную за годы путинского режима. Мы это писали в 2020 году, и самое страшное еще тогда не наступило, но многие из этих идей они еще вполне актуальны. И как раз, на мой взгляд, этот доклад он хорош тем, что он вот эту вот всю международную практику, описанную в различных документах там, ООН и Совета Европы, он стремится приложить на нашу отечественную почву. И получаются вполне конкретные рекомендации, которые можно прям брать и по ним писать законопроекты. И вот то, что вышло буквально месяц назад, это проект «100 дней после Путина», под заголовок очень оптимистический «Пакет решений для переходного правительства». Он опубликован мемориалом, и там у нас достаточно, 5 человек авторский коллектив. И он включает несколько направлений, в том числе и переходное правосудие. Но особенность этого проекта в том, что мы берем очень короткий временной промежуток от дня смены президента до первых выборов. То есть 100 дней – это то, что в Конституции, небольшим округлением предусмотрено для проведения досрочных выборов президента. И поэтому у нас смещены акценты в сторону некоторых тем, которые мы считаем самыми важными, хотя, конечно, у нас своя пристрастность, и это не исключительный список задач. В том, что касается переходного правосудия, мы сосредоточились на двух основных темах. Это восстановление прав жертв государственного террора. И вторая тема – это восстановление доверия к суду и правоохранительным органам. Это не означает, что другие направления, как, например, уголовное преследование, на наш взгляд, не важны, но мы считаем, что вот эти вещи, которые просто жизненно необходимы для того, чтобы хоть что-то начало двигаться в обратном направлении. Ну, потому что если мы сразу же не добьемся восстановления доброго имени и всех нарушенных прав людей, которые пострадали от режима, то, естественно, это, скорее всего, приведет к тому, что вот эта задача, она может растянуться на годы, и эти люди будут страдать все это время. Ну а что касается восстановления доверия, в первую очередь это люстрация, то это необходимое условие для того, чтобы хотя бы даже выборы провести, потому что любые споры, связанные с выборами, они все равно должны оказаться в судах, а если там будут сидеть все нынешние судьи, даже если они вдруг решат судить честно, то доверие к ним, естественно, ниоткуда не возникнет. Вот. Что у нас есть по вот этим темам? Мы предлагаем не только освободить политзаключенных, о чем я, кстати, не упомянул, есть одна из разработок, которая здесь в хорошей степени готовности, это концепция освобождения политзаключенных, которую презентовал в прошлом году проект «Ковчег». Но вот мы считаем, что этим не надо ограничиваться, нужно установить права как можно более широкого круга жертв террора. В нашем перечне есть 15 видов преследований, в том числе, например, нарушение трудовых прав. По нашим подсчетам, с 2012 года не менее 100 тысяч случаев политического преследования, а реальное число пострадавших значительно больше. Второй тезис, с которого мы исходим, что каратели не должны участвовать в установлении прав пострадавших, для этого мы предлагаем специальные структуры, создать заново комиссию по восстановлению прав жертв террора и специальные судебные коллегии в судах регионального уровня в Верховном суде. Кроме того, мы предлагаем дать максимально быструю процедуру восстановления прав. Для политических, так называемых, статей предполагается автоматическая отмена приговоров и других судебных решений. Кроме того, комиссия, которую мы предлагаем создать, она сможет сама представлять интересы пострадавших в суде, то есть, в конечном счете, людям даже, может быть, и не нужно будет самим куда бы то ни было идти. И, кроме того, мы предлагаем своего рода одно окно, то есть человек будет получать восстановление всех нарушенных прав, обратившись в эту комиссию. По этой теме у нас подготовлен полноценный законопроект, который можно брать и принимать. По второй теме гарантии невозобновления террора, мы называем ее мерами для восстановления доверия к суду и правоохранительным органам, мы предлагаем 5 решений. Во-первых, это замена руководства правоохранительных органов и высших судов, упразднение репрессивных структур ФСБ, Роскомнадзора и подразделений по борьбе с экстремизмом, люстрация для тех людей, которые принимали участие в терроре. У нас 3 больших категории – это депутаты, голосовавшие за соответствующие законы, сотрудники правоохранительных органов и судьи. По этому вопросу тоже у нас подготовлен законопроект. Третья тема – это назначение новых судей на места, освободившиеся в результате люстрации. По нашим первоначальным подсчетам речь шла от 3000 вакансий, но недавний новый подсчет, предложенный новой газетой, говорит о том, что таких судей примерно 10 тысяч, то есть это больше трети от состава всех судей федеральных судов, довольно большое число. И у нас предложен механизм достаточно быстрого, но и поэтому отвечающего представлениям, в первую очередь, такой независимой профессиональной части юридического сообщества, механизм набора новых людей в судейский корпус. И последнее направление – это исполнение постановления Европейского суда по правам человека. Это решение относительно простое, и важно просто иметь в виду, что оно не обязательно требует возвращения России в Совет Европы, это можно сделать и до этого момента, не только можно, но и необходимо. Потому что таких решений накопилось очень много, которые не исполнены и сейчас не исполняются. Мы по этой теме тоже у нас законопроект готов, как и по назначению судей. Мы приглашаем к дискуссии, очень будем рады любым откликам и содержательной критике. Это, естественно, не что-то окончательное, а лишь наш вклад в общую задачу подготовки России к выходу из путинизма. Ну и последнее, что я хочу сказать, это просто тот пример, который меня немножко греет. Сейчас действительно всем тяжело надеяться на что-то хорошее, но многие юристы, они имели такой же опыт, гораздо худший опыт. Я вспоминаю в таких случаях Рафаэля Лемкина, который известен как автор концепции геноцида, и он свою основную работу «Правление стран оси в оккупированной Европе», из которой родилась сама концепция геноцида и конвенция ООН 1948 года, он писал в самый разгар Второй мировой войны, когда на его глазах он чудом спасся из Польши, происходило то преступление, над преодолением которого он размышлял. Мы далеко не в такой тяжелой ситуации, хотя тоже она очень трагична, поэтому не нужно опускать руки и продолжать нужно работать.
Процессы переходного правосудия не ограничиваются юридическими инструментами. Мне кажется, очень важно помнить, что все то, о чем говорил Николай, это важно, но гарантии неповторения и меморализация лягут на плечи гражданского общества и тех организаций, которые возьмут на себя ответственность заниматься гражданским просвещением. Без того, чтобы перейти на другой уровень гражданской осознанности и преодолеть масштабное нарушение прав человека, которые десятилетиями и больше столетия уже на этой территории существует, невозможно гарантировать никакой устойчивый мир. И в этом документе есть фраза, которая меня немножко задела – политическое освобождение граждан. Мне кажется, что политическое освобождение граждан без освобождения сознания бессмысленно, кратковременно и не является нашей целью.
Я хотела бы поговорить о том, что нам делать дальше, потому что я повторю, то, что сделала эта группа сейчас по 100 дней, но я, честно говоря, еще круче отношусь к тому докладу «Между местью и забвением». Это просто огромная, сложная работа, которая разгребла первичный пласт для тех, кто будет готовить завтрашние реформы. Повторяю, у нас нет единого сценария, у нас может быть все, что угодно. Я, как все-таки дочь последнего председателя Верховного Совета СССР, хорошо понимаю, что такое парламент с пустым портфелем. Это очень страшно. Что советский парламент последний был с пустым портфелем, и все приходилось изобретать, если не на коленке, то заново, что первые два созыва Государственной Думы были парламентами с пустым портфелем, а приходилось делать всю правовую реформу. И на мой взгляд, какой бы вариант ни пришел, все то, что сейчас готовится, будет в той или иной мере востребовано. Поэтому чем больше мы подготовим сейчас, тем будет лучше. О чем я думаю? Я считаю, что независимо от того, кто готовил, на какой платформе готовил, нам нужна единая площадка, где мы все это соберем. Соберем не изначально там, допустим, проекты съезда Ильи Пономарева, потому что они, конечно, в недолжной процедуре все принимались, они делались очень наспех. Я была у них руководителем экспертной группы, я за ними приглядываю. Но анализировать их надо, кое-что там толковое тоже есть, анализировать именно. А из готового через три фильтра пропускать то, что уже подготовлено. Да? Объем работы такой, что рук нам, конечно, будет не хватать, но если мы разделим эту работу аккуратно между собой, то мы сможем на единой площадке, площадка такая уже у нас готова, чтобы не ассоциироваться с нежелательной организацией «Свободный университет», мы сделали этот сайт, эту площадку оторванным от «Свободного университета». Он пустой пока, совершенно пустой. Мы можем его заполнять, мы можем придумать ему любое название, мы можем помещать там и проекты, и меры по переходному правосудию, постепенно доделывая, дорихтовывая законы. Нам, я думаю, нужно, и совершенно тут правы коллеги, говоря о переходном периоде и о последующих мерах, которые мы потом будем дописывать, и, может быть, сейчас уже что-то допишем на будущее. Мы оказываемся в гораздо лучшей ситуации, чем это было в 91-м году. По какой причине? Во-первых, мы при приличной очень модели конституционной, при том, что все-таки первые там, 8 лет монтировалось нормальное законодательство, мы видим те пробелы и ошибки, это все одно поколение юристов, которые были допущены. То есть у нас есть этот опыт, нам не надо... Нам его надо поправлять, дорихтовывать и доделывать. Это очень хорошо. У нас на сегодняшний день, в отличие от 91-93 года, есть другие учебники, у нас есть другие специалисты. Все, что мы успели за 30 лет подготовить, это прям мы молодцы. Ничего не пропало даром. Весь этот ретро-тоталитаризм, авторитаризм и диктатура – они при всем при том происходили на фоне того, что продолжала формироваться другая профессиональная среда параллельно, которая вполне может встать на замену тем кадрам, которые будут как бы лишены возможности творить массовое зло. Один из самых тяжелых вопросов, который, я считаю, надо обсуждать, это вопрос о люстрациях. Не потому, что он самый сложный, хотя он сложный, а потому, что на нем настаивают многие горячие головы политики. И как бы самый простой ответ, а что нам делать со всем этим массовым злом, самый простой ответ – люстрировать полностью, допустим, всех сотрудников ФСБ, ликвидировать эту службу и полностью люстрировать. Люстрировать всех судей. Но мы забываем о том, что правосудие нельзя остановить ни на минуту. Помимо уголовного процесса, есть еще гражданское судопроизводство. Если мы его остановим, у нас браки, разводы, имущество, наследство, признание юридических фактов, мы это остановить не можем. То есть правосудие остановить нельзя. Это приведет к очень серьезному коллапсу. Поэтому нам придется так или иначе какой-то заместительной терапией все это продолжать в непростых условиях. Вопрос о люстрациях. Почему он важен? Повторяю, потому что на нем будут настаивать большинство популистов и большинство горячих голов. Возможно, нам не удастся избегнуть люстрации. Вот я прям вот так говорю. Потому что, как специалист по конституционному праву и правам человека, я бы постаралась избежать. Потому что любые люстрации, как бы аккуратно они ни проводились, они все равно повлекут за собой опять вот это самое массовое зло. Мы не можем провести иллюстрации так, чтобы не пострадали какие-то люди, чье прямая вина, ее не существует, она косвенная. Ответственность нужна. А это ответственность. Иллюстрация – это ответственность, жестокая ответственность. И как бы... Вот это тот самый инструмент, где лес рубят, щепки летят, и щепок этих будет, к сожалению, очень много. Поэтому это один из тех вот острых инструментов, которым, как мне кажется, все равно нам его не избежать. Но его нужно провести максимально осторожно, чтобы максимально мало было щепок. И найти инструменты, как можно защитить все-таки эти щепки, какие восстановительные механизмы должны быть. Мое предложение – площадку эту досоздать. Одного свободного университета сил на это не хватит. У нас просто не хватает рабочих рук. Повторяю, сайт готов, отвязан от свободного университета. Можем на нем начинать работу. То есть объединить усилия. Я предлагаю этой школе гражданского просвещения сделать САП РАУДА. Почему бы нет? Ваши рабочие руки тоже пригодятся очень сильно. Начать формировать тот пакет законопроектов, который уже написан. А он написан уже некоторое количество. Вот сегодня Николай II назвал, а мы подготовили и переходный проект Конституции, переходный проект избирательного законодательства и про переходный закон о партиях, переход от проект нормативных актов, концепцию изменения законодательства о СМИ, там не так все много. И продолжать дальше, потому что нужно делать очень много. Вот, например, на сегодняшний день, прямо вот сегодняшняя дискуссия, это прямо вот концепция законодательства об адвокатуре, мы тоже без нее никуда не уйдем. Потому что в правах адвокаты урезаны на сегодняшний день де-факто очень сильно, и есть пробелы, где государство пробило вот эту защиту, без нормальной юридической помощи нельзя, и так далее, и тому подобное, и далее по списку, очень много чего надо делать. Вот, собственно, мое предложение, наработки уже достаточно большие, пока они по разным местам разбросаны, нам с ними работать тяжело. Когда мы их соберем на одну какую-то площадку и начнем обсуждать, мы больше увидим, сколько сделано, чего осталось. Осталось бесконечное количество, но, тем не менее, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, главное – начать.